Всем привет, это как бы подкаст «Медузы», это самое «Розенталь» и, ну, так сказать, «Гильденстерн», и мы его ведущие. Собственно говоря, я Александр Садиков, я, походу, журналист.
Ну, а я это, ну, в общем, Владимир Пахомов, научный сотрудник, ну, этого, ну, Института русского языка, РАН. А, ну да, ну и, ну, грамота, походу, да, главный редактор, да, это грамота.ру, да, вот.
И вообще, значит, мы сегодня, блин, будем говорить про слова-паразиты, вы поняли. Что это такое, почему вообще они паразиты, может, их и не надо выводить, как тараканов, стоит ли от них избавляться, и если все-таки стоит, то как именно, почему они, в конце концов, нас раздражают, и можем ли мы с этим что-то сделать. Мы в конце прошлого подкаста, где мы говорили о правописании, об орфографии, упомянули слова «паразиты», и ты сказал, что ты против такой терминологии, что нет слов «паразитов», а вот теперь пора, как это говорят, пояснить за шмот.
Теперь уже без «как бы» и без «короче», да? В общем, слова «паразиты». Мне очень не нравится это сочетание и это название. Почему? Потому что мы все время стремимся от чего-то русский язык избавить. То есть в нашем представлении есть какой-то идеал, некий такой высокий, высокопарный русский язык, до которого немногие добираются, а все остальные говорят каким-то таким паршивым русским языком. Мы очень критично относимся к собственному языку, к собственной речи. Когда мы приглашаем кого-то писать тотальный диктант, я очень часто слышу вот это возражение: «Да ладно, я безграмотный, у меня будет куча ошибок, я не пойду». Мы очень критичны к собственной речи, еще более критичны мы к речи окружающих. И мы постоянно хотим от чего-то язык избавить, как будто язык — это такой несмышленый малыш, который тянет в рот все, что попало. И иностранные слова, и разговорные, и просторечные, и жаргонные, и диалекты, и ни в коем случае не мат, и вот еще и слова-паразиты. Мы постоянно хотим от чего-то избавиться и вычистить нашу речь до какого состояния? До состояния полнейшей дистиллированности? До состояния, когда наше обычное живое общение перестанет быть похожим на нормальную речь нормальных людей и станет походить на речь роботов? Мне очень не нравится это сочетание, потому что я считаю, что не бывает слов, которых можно назвать паразитами. А бывают слова, которые для чего-то нам нужны. Вот давай сегодня попробуем понять для чего.
Тем не менее, общественность во многом с этим, наверное, не согласна, но, может быть, пока она не дослушала до конца наш подкаст, потому что я тут открыл интернет и увидел, что некий институт общественного мнения «Анкетолог» провел еще этим летом опрос россиян по поводу русского языка. Много было вопросов, в том числе про слова-паразиты. Так вот, по результатам этого опроса 47% россиян раздражаются, когда слышат слова-паразиты. А если мы посмотрим на самые популярные из них, которые люди сами за собой замечают, там был вопрос, какие слова вы сами чаще всего употребляете из вышеперечисленного, то на первом месте оказалось слово «блин». Все-таки эта тема действительно очень волнует людей.
Ну, наверное, надо сначала сказать о том, что слова-паразиты — это действительно, хотя это не научный термин, такое сочетание встречается в справочниках по культуре речи, в словарях по культуре речи, даже в словарях лингвистических терминов. Встречается где-то начиная с 60-х годов такое ощущение, что это слово вот из того времени, когда 50-е, 60-е годы, когда активно началась борьба за культуру речи, когда очень много книг, статей были посвящены культуре речи. Эта тема тогда вышла на первый план, и ощущение, что сочетание слова-паразиты оттуда. Я в связи с этим сочетанием вспоминаю сочетание буква-паразит, которое употребил Лев Успенский в своей знаменитой книге «Слово о словах», рассказывая об истории орфографической реформы 17-18 годов. Там очень идеологический рассказ, и эта буква «твердый знак», которую отменила реформа 17-18 годов, связывается с белым движением. Там такой текст, что этот твердый знак отступал вместе с Колчаком, бежал вместе с Деникиным и Юденичем. Точно не вспомню, но там эта буква называется буквой-паразитом. Вот как термин тех лет «паразиты на теле рабочего класса», вот так же и буквы-паразиты, слова-паразиты.
Сам этот термин «слова-паразиты» звучит как такая некая отрыжка 50-х, 60-х годов и, в общем, с узнаваемой стилистикой и с узнаваемой риторикой того времени.
слова-паразиты, так мы действительно называем, слова, которые выполняют очень важную на самом деле роль. Они заполняют паузы в речи. Они помогают нам еще на полсекунды отложить то, что мы хотим дальше сказать. Они дают нам время немножко подумать над тем, что мы, собственно, хотим сформулировать.
Ну, а зачем употреблять какие-то слова, вставлять между другими значимыми словами, имеющими отношение к содержанию твоего высказывания, если можно это место заполнить паузой и просто ничего не говорить? По крайней мере, когда мы забиваем в любом поисковике слова-паразиты, нам обязательно выпадает какая-нибудь инструкция, как от них избавиться, и там 100% одним из пунктов будет «не употребляйте эти слова, просто помолчите, и пусть это будет пауза, но не слово «как бы» или «значит» или «в принципе».
Но вот не нарушает ли этот совет базовую основную функцию языка? Ведь главная функция языка — коммуникативная функция. Язык нам дан для того, чтобы мы общались, а тут нам советуют помолчать. Вот мне кажется, здесь что-то не то в этом совете. Но вообще, да, слова-паразиты относят к лексико-стилистическим ошибкам, говорят о том, что эти слова не несут в тексте никакой смысловой нагрузки, засоряют речь, те самые знаменитые, так сказать, это, как его, как бы. И эти слова действительно заполняют паузы, именно в условиях спонтанной речи. Прекрасно, если человек может говорить без них, если его речь льется так, что любо-дорого слушать, и там ни одного лишнего слова, ни одной лишней мысли, человек прекрасно представляет себе, что он хочет сказать.
Ну, как в нашем подкасте.
Да, вот так, как говорим мы. Но ведь не всегда это получается. И ситуация живой, спонтанной речи тем и отличается, что мы не говорим заранее по бумажке. Мы не написали себе заранее текст, где все вообще идеально и безукоризненно, и этот текст произносим вслух. Мы формулируем мысли прямо сейчас. И этот процесс, когда в нем, в этом тексте встречаются слова, которых вроде там быть не должно, как раз и показывают, вот она мысль, вот она сейчас именно рождается.
То есть слова-паразиты — это признак рождения мысли, хотя для многих ведь это признак ее отсутствия.
Для многих это признак бедного словарного запаса, когда ты не можешь сформулировать свою мысль, и начинаются вот эти Но ведь с другой стороны, это показывает, что человек думает, мыслит при тебе и старается эту мысль сформулировать.
Не, ну неужели тебе не нравится, когда люди говорят чистым, красивым русским языком, без всяких лишних слов, и ведь, может быть, к этому-то и надо стремиться?
Конечно, мне это нравится, но тогда мы возвращаемся к тому, о чем говорили еще в первом самом нашем выпуске, чему учат в школе на уроках русского языка. У нас, к сожалению, нет курсов риторики, у нас, к сожалению, нет курсов ораторского мастерства, и огромная проблема современного образования в том, что многие школьники после 11 классов не могут внятно сформулировать свои мысли. Мы в школе в основном учим правила правописания, мы учим, как писать буквы и расставлять знаки препинания, мы почти не учимся говорить. Хотя есть, конечно, уроки развития речи, но там ведь тоже сочинение по картине, изложение, мы все это помним. А учиться говорить, сформулировать свои мысли, выражать то, что мы думаем словами, этому почти не учат, и это мало кто умеет.
Я помню, что когда в прямом эфире у нас была программа на радио, и одна из тем была посвящена словам-паразитам, нам звонили слушатели, которые упрекали нас же, сидящих там в эфире, с доктором наук Натальей Клушиной. Нас упрекали в том, что мы сами употребляем слова-паразиты во время прямого эфира, и говорили, вот ваш эксперт, там, вот он говорит то-то и то-то. И это действительно многих очень раздражает, и с чем не могут люди смириться. Но все-таки тогда возникает вопрос, можно ли избавиться от этих так называемых слов-паразитов, и нужно ли это делать?
Ну, конечно, всегда хочется, чтобы речь была гладкой, образной и красивой, но это будет другая крайность, потому что если мы будем слышать абсолютно такую же речь, какой она была бы, если бы мы читали письменный текст, мы вообще удивимся. Собеседник искренен с нами? Он вообще говорит то, что думает? Или он заранее выучил какие-то формулировки? Потому что в обычной живой разговорной речи обязательно будут ведь. То, что мы здесь не обойдемся без термина, называется дискурсивными словами. Дискурсивные слова, то есть те слова, которые, собственно говоря, служат для связки слов в предложении. Это в первую очередь частицы, союзы, междометия, такие коротенькие словечки. И вот слова-паразиты многие исследователи сейчас относят к тем самым дискурсивным словам.
Есть ли у вас, у лингвистов, я все время делаю такой заход, какая-то статистика, какое-то понимание того, какие слова употребляются чаще всего, какие, может быть, уже уходят, а какие, наоборот, оказываются в тренде? Ну, то есть, я помню, что мы как-то с тобой уже говорили, что что как бы уже отходит на второй план, как бы говорят все меньше, сейчас что-то другое, может быть, употребляют чаще.
Слова-паразиты в каждом поколении свои. Исследователи отмечали, что слова «так сказать» или «это самое» более характерны для речи носителей языка старшего поколения. «Как бы» и «типа» — это более молодые люди, но тоже это уже немножко ушло, немножко устарело. А на месте слов-паразитов оказались и такие интернет-словечки, которые мы тоже уже обсуждали. «Имхо» или «рилли».
Ну а сам ты за собой замечаешь, что какие-то слова у тебя появляются все чаще, и, например, я не знаю, 10 лет назад ты говорил одни слова вот в таком контексте, а сейчас другие, и ты одергиваешь себя, думаешь, черт, я же говорю «как бы», или там «я же говорю значит», или «это самое».
Я говорю «вот». У меня очень часто в речи «вот», и я стараюсь себя контролировать, чтобы это «вот» звучало пореже. Еще из таких новых, скажем, слов-паразитов, или не очень новых, но тех, которые часто встречаются в речи, это все заменные грубых обсценных матерных оборотов. Ёкалымына, ёпарасете, ёлки-палки, ё-моё, ёшкин-кот, ёкарный баба, ёперный театр и так
далее.
Все
на букву «ё».
Все на букву «ё», да, потому что здесь совсем другое выражение на самом деле имеется в виду, но говорящий его избегает. Точно так же, как слово «блин», это ведь тоже замена неприличного слова.
Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.
Ну еще, например, я замечаю сейчас, что очень многие, и я в том числе, но, может быть, пока еще в меньшей степени, но это ветром заносит, и сам начинаешь потом говорить. Вот это все. Вот говоришь о чем-нибудь, и обязательно проскользнет вот это все.
Ну, конечно, да, есть мода и на такие словечки, и вот это все, и ну такое, про это тоже писали.
Но все ли слова-паразиты одинаковые, даже если они меняются со временем, и сейчас мода на одно, вчера была мода на другое? О чем могут говорить сами эти слова?
На самом деле слова-паразиты у всех разные, и разные слова-паразиты употребляют разные люди. И, в общем-то, можно даже сделать некоторый вывод о человеке по тому, какое слово он предпочитает. Если слово «это», то человеку, наверное, дается с трудом каждое слово, ему очень сложно слова подбирать. Достаточно давно, но лет уже 15 назад, была замечательная статья лингвиста Ирины Левантиной, где она тоже анализировала разные слова-паразиты и отмечала, например, что «так сказать», ну, оно часто сокращается, получается, так сказать, вот это «так сказать», оно встречается в речи людей, которые говорят очень быстро, и это «так сказать» расчленяет их речь на смысловые отрезки. А слово «как бы» появилось в позднесоветский период. По словам Ирины Левантиной, означало демонстративный отказ от категоричности суждений, присущий официальным текстом. Ну и кроме того, как бы это не совсем изобретение нынешнего дня, это одно из любимых слов Достоевского. Так что эти слова тоже ходят по кругу и возвращаются. Ирина Лемотина еще вспоминает Иосифа Бродского, который в конце многих своих фраз произносил «да» с такой полувопросительной, полуутвердительной интонацией, но это он в каком-то смысле прислушивался, как звучат его слова, соответствуют ли его слова, его мысли. В научных статьях, посвященных словам-паразитам, приводятся минусы и плюсы их. Приводятся аргументы за и против употребления слов-паразитов.
Ну давай, всю правду сейчас мы узнаем.
Всю правду. Но сначала против. Они, во-первых, конечно, мешают говорить четко и информативно. Их можно назвать признаками неуверенности говорящего в том, что он сообщает. Они отвлекают внимание собеседника, потому что когда мы слышим ну, мы начинаем заводиться, мы начинаем раздражаться, мы сделаем вывод, что человек не владеет русским языком.
Я, кстати, читал, что слова-паразиты, по мнению некоторых, это именно психологическая такая история. Пишут, что они гораздо губительнее для нашего психологического здоровья, нежели мат и прочие грубости.
Вот интересно провести опрос, что больше злит. За какую речь мы скорее возненавидим собеседника? За речь, пересыпанную матерными словами, или за речь, пересыпанную тем, что называют словами-паразитами? Но есть и аргументы «за».
И теперь все те, кто вдруг сейчас, слушая наш подкаст, за собой заметил какое-нибудь, так сказать, или ну вот это все, он может порадоваться, потому что есть в этом и положительная сторона.
Положительная сторона в том, что мы, во-первых, выигрываем время. Пока я говорю по ходу, в общем, я уже успел придумать, что тебе сказать. То есть я выиграл чуть-чуть времени, там полсекунды, треть секунды, не знаю, сколько на самом деле.
Ну то есть вот эти вот фразы возникают, ты не думаешь, что сейчас я скажу слово, так сказать, там, или какое-то сочетание, чтобы выиграть время, это наверняка как-то подсознательно возникает, конечно. Они вылетают сами.
Конечно. Они позволяют выразить эмоции, то есть речь не кажется такой роботизированной. И, что, наверное, самое главное, они показывают, что человек задумался, что идет процесс порождения мысли, а значит, человек говорит искренне. То есть он пытается придумать фразу вот сейчас на твоих глазах. Вот это вот развертывается его мысль, его высказывание, и это какой-то признак искренности.
Пытается, вот она развертывается, ты ждешь, но ничего не происходит.
Она, может быть, не происходит, значит, не получилось.
Как пишут разные комментаторы безымянные в этих ваших интернетах, слова-паразиты — это ведь еще и признак того, что не только рождение мысли, но и того, что человек, может быть, волнуется и не может сказать сразу то, что он хотел бы сказать. Поэтому советуют как-то с этим волнением справиться, вдохнуть глубоко и уже без всяких этих слов выражать свою мысль. Еще один способ, который меня позабавил, — это способ штрафовать себя. То есть, если вы слышите, заметьте, за собой, что вы говорите какое-то слово, которого там не должно быть на этом месте, раз и в копилочку какую-нибудь монетку. Можно ли наказать себя рублем?
Я думал, когда ты начал говорить «наказывать себя», я думал, что сейчас будет совет прикусить язык или какой-нибудь еще садомаза пойдет. Мне очень не нравятся все эти карательные механизмы, потому что, ну вот смотри, когда мы говорим с иностранцами, когда мы пытаемся что-то сказать на иностранном языке, ведь это тоже у нас страшный языковой барьер. Почему сразу у нас в сознании проносится образ учителя английского языка, и мы страшно боимся перепутать past simple и present perfect, и мы начинаем вспоминать, в каких случаях определенный артикль, в каких неопределенный артикль, и вот это все мешает нам просто пообщаться такой живой, непринужденной речью с носителем иностранного языка.
У меня такой барьер, я все время молчу, долго пытаясь правильно сформулировать мысль, потому что я понимаю, что я же долго учился английскому языку, я хорошо его знаю, я же должен сказать все правильно, что я зря учил, что ли, я должен все времена, и на это уходит время, но я скажу правильно, думаю я каждый раз.
А при этом, когда кто-то говорит с тобой, иностранец, говорит с тобой на русском языке. Ну, представь, какая-нибудь девушка из Боливии говорит
мне
с тобой
все равно, по-русски. Мне нравится сам факт того, что она уже говорит со мной на русском языке, это же меня восхищает.
Да, она может перепутать все времена глагола, все грамматические формы, ударения, она может говорить с диким акцентом, и вообще ты будешь разбирать половину из того, что она говорит, но сам факт, что девушка с другого конца света говорит с тобой на твоем языке, восхищает, и, ну, в общем, совершенно плевать, что она там не очень правильно говорит по-русски. Мы простим это за вообще само желание говорить на нашем языке. Точно так же, если ты говоришь с иностранцем, то иностранец будет рад, что ты говоришь на его языке, и ты к нему не на работу пришел устраиваться в институт Сервантеса. Здорово, что ты можешь что-то сказать не на родном для себя языке.
Добрый день, веселый час. Рады видеть вас у нас. Very good. Салам алейкум. Бонасара. Вас и здрасте.
То есть вот когда мы снимаем это ощущение, этот комплекс того, что мы должны говорить идеально правильными грамматическими формами, мы начинаем лучше говорить на иностранном языке. Вот мне кажется, когда мы начинаем задумываться, что я должен ставить все правильные ударения, я должен все правильные грамматические формы сказать, не дай бог ни одного просторечного жаргонного слова, так еще и слова, ну, типа, как бы это я не должен употреблять в своей речи, тогда вообще мне легче молчать, чем говорить, если на мою речь накладывается такое количество ограничений.
Понятно, что примерно происходит со словами-паразитами в русском языке, но ведь мы же не одни такие. В других языках тоже они есть, и даже если мы посмотрим любое интервью на английском языке любого, в общем, носителя английского языка и поговорим с любым носителем языка, мы услышим, что у них тоже это есть. Там, я не знаю, они говорят «you know, actually», и мы со стороны здесь, отсюда воспринимаем это совершенно нормально.
Да, «well», «yeah», «just», «I mean» и так далее.
А с другой стороны, может быть, они тоже бесятся, носители английского языка, которые слышат у других носителей эти слова?
Наверняка, потому что в любом языке возникают споры о том, правильно ли мы говорим, и разговоры о том, что мы угробили прекрасный немецкий и итальянский язык наших предков. А в немецком языке тоже есть такие словечки, это «also», «mal», «odach».
Что это значит?
Ну, все это так тоже частицы, междометия разные. У меня есть знакомая немка уже в возрасте, она почти в конце каждой фразы вставляет «genug». То есть
звучит угрожающе.
То есть, действительно, в каждом языке есть такие слова. Да это и нормально, потому что на любом языке люди думают, порождают речь, мыслят. И когда не могут сразу подобрать слово, возникают вот эти слова, которые заполняют эти самые паузы хезитации, как их называют лингвисты.
А я так подумал, а если мы будем говорить на иностранном языке, вот мы выучили там английский, французский или испанский, или еще какой-нибудь, и говорим с носителями этого языка, и мы сами начинаем вставлять их слова-паразиты, сойдем ли мы за своего?
Ну, я думаю, что, по крайней мере, симпатии будет больше, потому что, ну, ты же искренне говоришь, и вот же ты думаешь, да еще и такие словечки употребляешь.
Ведь влияние языков может быть обоюдным, и, например, я стал замечать, что сейчас многие люди употребляют какие-то вставные конструкции, которые явно калька с английского, там, знаешь или понимаешь, вот как они употребляют you know, так у нас люди начинают вставлять, ну, ты знаешь, это было вот то-то, 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 и, ты знаешь, мы пошли с ним, и он, ты знаешь, и вот в таком духе, и мне кажется, что это именно влияние английского языка.
А где-то могут быть такие слова, и действительно, и кальки с английского, и заимствования, или иностранные корни, оформленные уже с русскими суффиксами, ну, тот же сорян, например, который может повторяться, или какой-нибудь хаюшки, или что-то еще такое, что вставляется не к месту, где действительно тоже влияние других языков.
Но на самом деле у нас сегодня разговор такой о декриминализации слов паразитов. Я подумал, что, наверное, иногда эти слова оказываются хоть и спонтанными, но совершенно случайно оказываются очень к месту. Вот я помню, на одном из боксерских турниров на заре своей спортивной карьеры я общался с боксерами. Один из них на мой вопрос прокомментируйте, как вы победили американского боксера, и серия у вас была стратегией, и вы ее придерживались. И мне боксер ответил буквально одной фразой, но она была такая яркая, что, мне кажется, это очень показательный комментарий. Ну, мне попался американец, блин, драчун. Бах-бах и нокаут.
Ёмко и выразительно, да. Мы действительно, мы не призываем употреблять слова-паразиты. Мы не говорим, что это прекрасно, и давайте мы все теперь будем говорить только с помощью этих слов. Наверное, мы хотим сказать, что да, прекрасно, когда человеку удается без них обходиться, но не надо впадать в другую крайность и брать в руки метлу и изгонять из речи вообще все, что составляет, собственно, признак живой нормальной, спонтанной разговорной речи, где люди общаются, говорят непринужденным, нормальным, живым языком.
Сидят, общаются.
Да, и где рождается мысль прямо сейчас на наших глазах.
Вымарывать не надо, но так, небольшой макияж может быть.
О словах-паразитах говорят не только Розенталь и Гильденстерн, но и поэты. Слово «как бы», которое было очень распространено раньше, оно обращало на себя внимание, этому были посвящены многие статьи по культуре речи, и у Евгения Евтушенко было прекрасное стихотворение о слове «как бы», очень жесткое, очень сатирическое. Стихотворение начиналось словами «Я живу в государстве по имени как бы», и там были в том числе такие строки «Наше как бы везде», словно будничное полоумье, как бы судьи в суде, как бы думающие в думе. Ну и эффектная концовка этого стихотворения.
Я хочу перед Богом предстать, как я есть, а не как бы, не вроде, лишь бы как бы счастливым не стать в как бы жизни и как бы свободе.
На этой ноте мы и закончим наш как бы подкаст «Розенталь и Гильденстерн», подкаст о, так сказать, русском языке. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
А я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамота.ру».
Наш подкаст выходит по понедельникам, слушайте его на всех платформах, ссылки вы найдете в описании к этому подкасту. Пишите нам письма на почту podcast@meduza.io, ну и подписывайтесь на другие подкасты «Медузы». И пока вы ждете наш следующий выпуск, можете послушать, например, подкаст о языке в рамках серии «Так и будет», где лингвисты Александр Пиперский и Даниил Скоринкин рассуждают о том, как мы будем общаться через 100 лет.